посвящена сегодня проблеме самосовершенствования. Эта проблема представляет собой одну из самых сложных проблем человеческой жизни. Перед человеком, который решил устроить свою нравственную природу, улучшить ее, немедленно встает вопрос, как это сделать, с чего начать, какие методы выбрать. За всю историю своего существования земное человечество создало столько путей и способов духовной самореализации, что разобраться в них, выбрать наиболее оптимальные и подходящие к условиям современной жизни методы не так-то просто. В том, чтобы оказать людям нашей эпохи помощь в выборе наиболее эффективных средств и методов самосовершенствования, состоит одна из главных целей космической живой этики, данной старшими братьями земного человечества, великими строителями Солнечной системы. В чем же должен состоять истинный путь духовной самореализации? Проблема духовной самореализации существует в русской культуре с самого ее возникновения русской культуры. Стремление к духовно-нравственному очищению, к познанию высших основ бытия, вот это стремление всегда было свойственно русскому народу и близких к нему славянских народов. Любовь народа к его выдающимся святым, подвижникам, богатейшее отражение духовно-нравственной проблематики в отечественной литературе, культуре в целом, все это как раз свидетельствует об огромном духовном потенциале русской нации. Известный на Руси вопрос, как жить, чтобы свято быть, не утратил своей актуальности в наше время, несмотря на шквал самых серьезных политических, экономических проблем, которые обрушились на Россию, на ее народы. Правда, традиционный для русской пытливой души поиск ответа на этот вопрос осложнился целым рядом новых трудностей. С распространением в России различных оккультно-философских учений у многих людей, интересующихся вопросами духовного самосовершенствования, возникла серьезнейшая проблема оценки адекватности и истинности этих разных учений и сопутствующих им форм духовной практики. Интересен тот факт, что эта проблема очень перекликается с явлением, предсказанным пророчествами об апокалипсисе, а именно перекликается с появлением большого количества лжеучителей и лжеучений. И в самом деле в России, в странах СНГ, в других странах мира в последние годы появилось много самых разнообразных псевдорелигиозных и лжеоккультных объединений. Большинство руководителей этих объединений выдают себя за якобы посвященных и даже великих посвященных, выдают себя за духовных учителей, а нередко и утверждают свою причастность к высшим силам космоса, объявляют о наличии у них способности к целительству, к получению информации от якобы инопланетных цивилизаций и так далее и тому подобное. На практике же деятельность подобных лжепросветленных часто сводится к установлению всего-навсего психического контроля над сознанием их последователей, сводится к манипулированию психикой обработанных ими людей и отнюдь не в гуманных целях. Результатом деятельности подобных лжеучителей и созданных ими сект явились в частности, в разных концах планеты, массовые самоубийства, попытки ничем не мотивированных убийств других людей, например, как это произошло с сектой японской, с ее последователями Сёко Асахара. Ну, вы помните, наверное. Вот он со своими последователями организовал настоящую газовую атаку в токийском метро. Ну и тому подобное явление на эту тему. А вот совсем недавно на днях передали, что какой-то православный поп в России, в Пензенской вроде области, затащил несколько десятков верующих в какой-то там подвал или подземелье, и они собрались ждать конца света. Если конца света не будет, значит, будет самоубийство просто их. И вот самым распространенным следствием активности современных лжепророков, следствием является что? Расстроенная психика этих людей, ставших жертвами их зомбирующей обработки. Ну вот, например, взять так называемую дианетику. Дианетика, то есть наука душевного здоровья, и саентология. Вот это учение американское содержит технику применения вот теории этого учения на практике. И авторы этого учения – Лафаэнт Рональд Хаббард. Он где-то в 86 году ушел на тот свет. Американец по происхождению. Он из-за низких качеств своего характера не мог осилить и 2 лет обучения в университете Джорджа Вашингтона. А в годы Второй мировой войны был контужен, но не получил нужной помощи от психиатров. По информации его родственников, большую часть так называемых научных исследований Хаббард осуществлял в состоянии наркотического опьянения. Искренне восхищаясь наставлениями сатаниста Кроули, тоже американца, Хаббард часто предавался безрассудным сексуальным извращениям и был настолько вовлечен в самые отвратительные формы черной оккультной жизни, что в конечном счете стал считать себя зверем, о котором упоминает в своем откровении Иоанн Богослов. Вот такой-то человек и дал миру науку о душевном здоровье под названием дианетика, саентология. Теоретический курс этой дианетики представляет собой винегрет изначальных основ оккультизма и психологии. В основу вот этой науки заложено положение о том, что, мол, сущность человека заключена в его духе, который существует там 300 миллионов лет и так далее и тому подобное. Так называемые научные труды этого наркомана Хаббарда не выдерживают критики ни с точки зрения самих оккультных наук Востока, ни с точки зрения знаний современной научной психологии. В живой этике, о которой упоминалось, данной земному человечеству силами света Солнечной системы, неоднократно указывается на опасность распространения разных лжеучений, которые наносят огромный вред психическому здоровью и духовному развитию земных людей. Главной причиной существования и лжеучителей разных, и их сект, главной причиной считается элементарное незнание людьми мировоззренческих и этических основ подлинных эзотерических учений и практик духовного самосовершенствования. Как пишет Матерь Агни-йоги или Матерь живой этики Елена Ивановна Рерих, на мировой книжный рынок выброшены сейчас 1000 руководств, указывающих легкие способы о том, как механическим, психомеханическим путем развить в себе скрытые низшие психические силы. Истинно эти невежественные, безответственные писатели работают на стороне темных сил. Но вот совсем недавно Здесь, на Украине, скандальная, так сказать, украинская история, связанная с сектами. Это дело так называемого Великого Белого Братства. Она закончилась судом над так называемыми верховными иерархами. Ну, в Киеве, вы слышали. Вот в 95-м году Мария Деви Христос, так себя именовала вот жена создателя этой секты, получила 7 лет тюрьмы. А ее пророк Иоанн Свами, то есть Юрий Кривоногов, 10 лет. А их так называемый архиепископ, в кавычках, Ковальчук, получил 9 лет зоны особого режима. Расследование тянулось более 2 лет и было воистину великим. Материалы суда едва уместились в 25 томах. Так вот, следствие, которое проводилось по поводу этой секты, так и не ответило на самые волнующие вопросы вот этого дела. Какими же средствами располагало это так называемое лжебелое братство? Какими способами строилось их финансовое благополучие этой секты? Какой была ее численность? Сколько борцов за так называемое правое дело ныне действует в подполье на Украине и в России, между прочим? При ближайшем анализе ничего там белого и никакого там братства в этом белом братстве в помине не было. Все засланцы черной ложи князя тьмы всегда пытаются напяливать на себя овечью шкуру и изображать из себя якобы великих посвященных и якобы посланников Божьих. Вот этот Юрий Кривоногов, который эту секту создал, не всегда слыл пророком и крестителем Бога Живого, как он себя называл. В свое время он был обычным кандидатом технических наук в научно-исследовательском институте неврологии и психиатрии и готовился к защите докторской диссертации. На работе его знали как вполне уравновешенного, очень обязательного, пунктуального человека в институте. В 80-е годы он стал подсчитывать старые книги с описанием всевозможных ритуалов магических, которые способствуют так называемому повышению внушаемости людей, то есть решил стать гипнотизером. В 88-89 Кривоногов закончил, собственно, разработку действия на людей гипноза. Как подтвердило следствие прокуратуры, в этих изысканиях ему охотно помогали многие медики, тоже невежественные, конечно. Несмотря на то, что ни одно из его творений не получило одобрения ученых, труды будущего пророка издавались в виде брошюрок «Общество знания», «Украинское общество знания». Кое-чему, конечно, Кривоногов подучился у кришнаитов, в ряды которых он внедрился с целью получения дополнительных знаний. Потом он пытался подружиться с этими братьями по вере, то есть с кришнаитами, домой приглашал к себе, в тон вместе с ними распевал «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Хари» и так далее. Но, видимо, дело не искренне, и братва почувствовала что-то не то, и они его прогнали. Потом, под накопившей информацией, Кривоногов стал разъезжать по стране с лекциями о методах гипновнушения, гипновоздействия. Следователи прокуратуры до сих пор изумляются, каким-то образом ему разрешали выступать в лучших залах городов, но факты многочисленного общения с народом подтверждают пожелтевшие афиши. На одной из таких лекций Кривоногов познакомился со своей третьей женой, Мариной Цвигун, будущей живой богиней, как она себя потом окрестила, Мария Деви Христос. Вот так стряпаются Божьи Матери очередные. Это, видимо, часть добожественной старозаветной истории этого Кривоногова. Вторая, более интересная, вряд ли всплыла на свет, если бы не усилия общества спасения с центром в Киеве, которое объединило родителей, новоиспеченных членов секты для спасения их детей от этой секты. Ну и так далее. Оказалось, почему он разъезжал с этими лекциями-то? Оказывается, ему тогда советское КГБ помогало. Поэтому и разъезжал. Кстати, сейчас они где-то там в подполье что-то от них там осталось. Ну, в общем, таких случаев можно привести по каждой секте много. Огромное непреходящее значение живой этики, данной силами света нашей Солнечной системы, состоит в том, что только эта вот надземная философская система излагает аргументированное, научно обоснованное учение о закономерностях развития высших духовных и психических способностей земного человека. Более того, предвидя наиболее опасные в духовном отношении тенденции нашего времени, Матерь Агни-йоги в своих письмах дает немало предупреждений против неоправданных разрушительных форм йоговской практики, которые могут серьезно повредить здоровью людей, не говоря уже об их духовном развитии. Практические советы и знания, изложенные в Агни-йоге в письмах Елены Ивановны Рерих, базируются на тысячелетнем опыте, опыте духовной культуры Востока и Запада, на опыте, проверенном многими поколениями подвижников всего мира, духовных подвижников. Характерной чертой живой этики является переосмысление многих аспектов традиционных систем духовной практики прежних эпох с учетом условий и тенденций современной нашей эпохи. В этом отношении книги Агни-йоги представляют собой не просто какую-то эклектическую систематизацию духовных знаний, изложенных мудрецами прежних эпох, но именно их методов духовной практики, содержащиеся в классической йоге, в частности, в книге живой этики. Там говорится: в новой эволюции прежние искусственные приемы, старые искусственные приемы, должны быть оставлены. Механика йогизма больше не отвечает обновлению мира. То есть никакая магия, ни тем более йоговская практика, в прошлом она была очень эффективна, сейчас и она отменяется высшими силами. Под механикой йогизма понимается прежде всего традиционная в учениях йоги система активизации энергетики кундалини. Ну а кундалини, как вы, вот кто занимается немножко, знает, что каждый человек устроен в энергетическом плане. У него имеется 7 энергоцентров. Вот на плакатах вы можете потом познакомиться. Каждый человек имеет 7 основных энергетических центров, начиная с основания позвоночника и так постепенно до макушки головы. Это в физическом теле 7 нервных сплетений. Потом в тонком теле, ментальном теле, в каждом из этих наших тел по 7 центров, всего человек имеет 49 энергетических центров. Ну, о более тонких мы не будем говорить, хотя бы с нашими нервными сплетениями разобраться. Так вот, кундалини – это энергия, энергия жизни. Она у каждого находится в районе таза, там ее хранилище, эта энергия. Колоссальный мощный запас у каждого. Почему она находится именно там? Ну, для этого надо серьезно заняться изучением строения человека. Для этого требуются определенные занятия. И за какое-то количество там лет таких занятий, изучения, человек постепенно знакомится с этими вопросами. Так вот, под механикой йогизма понимается, прежде всего, традиционное в учениях восточной йоги система активизации энергии кундалини, связанные с волевым открытием высших центров сознания. На Востоке их называют чакрами. Вот Елена Ивановна Рерих в своих письмах предупреждает о ненужности и опасности классической восточной йоги в современных условиях. Точнее, очень опасно заниматься йогой в наше время, в отравленных городах, психически и ментально отравленных городах. Они практически все непригодны для таких занятий. В прежние времена, это там тысячу, две, там три тысячи лет назад, в прежние времена йоги, то есть восточные подвижники, практиковали медитацию, медитацию сосредоточения на чакрах, пробуждая таким образом скрытые у себя психические силы своего организма. Несмотря на то, что работе с психической энергией предшествовал многолетний период морально-духовного самоочищения, это очень важный момент, на это могло уйти полжизни, период морально-духовного самоочищения, Несмотря на это, волевое манипулирование энергетикой своих чакр все равно было крайне опасным занятием. Оно могло привести к чрезмерному энергетическому перенапряжению, перегоранию организма, результатом которого могла стать смерть ученика. И таких смертей было немало, когда человек сам по собственной воле пытался что-то делать со своими чакрами, с кундалини и со своей энергоструктурой. Иногда просто люди сгорали, и от них оставалась горстка пепла. Одежда вся целая, а тело все мгновенно сгорало в течение каких-то 10-20-30 секунд. Ученики восточной йоги занимались подобными медитациями в прошлом, в специальных местах. Их называют на Востоке ашрамы. Они представляли собой своеобразные закрытые школы. Вот эти ашрамы находились в чистых природных условиях, как обычно высоко в горах где-нибудь, подальше от разных населенных пунктов, не загрязненных как экологически, так и психоэнергетически. Рядом с такими учениками всегда находились опытные учителя, способные помочь ученикам в трудные моменты их духовной практики. Как писала Елена Ивановна Рерих, открытие центров может происходить без вреда лишь под руководством великого учителя света, который видит истинное состояние организма ученика во всей его сложности, и он знает, что и когда возможно применить и допустить. И даже несмотря на это, путь волевого раскрытия энергоцентров всегда был мучителен, сложен и опасен. В наше время, как правило, последователи восточной йоги не имеют рядом с собой подлинных духовных учителей, а живут они не совсем в нечистых природных местах, а в энергетически, экологически и психически очень загрязненных городах живут. Возможно ли в таких условиях практика классических восточных медитаций, например, по системе раджа-йога? Конечно, совершенно невозможно. Это может привести только к психическим нарушениям, либо появлением буквально мгновенно каких-то серьезных физических болезней. Случаев самых разнообразных психических и нервных расстройств, которые происходят с такими людьми, пытающимися заниматься без опытнейших учителей психотехникой йоги, служит красноречивым ответом. Но века и тысячелетия назад практика психотехники не была единственным путем раскрытия высших духовных и психических сил. Но, как это всегда бывает, наилучшим путем всегда является путь синтеза. Вот мы все живем, так сказать, пользуясь методом анализа. Все, буквально все. Анализом пользуемся. Все 24 часа в сутки. А что такое анализ? Вот понемножку собираем там разные факты, потом их суммируем. От частного идем к общему. И делаем какие-то выводы. Вот это есть анализ. А синтез – это нечто другое. Это когда мы от общего идем к частному. Так вот, подлинно успешный путь самосовершенствования неизменно комбинировал в себе три основные йоги. Это йога знаний, йога действия и йога любви. Добавляя к этому творческому синтезу еще и путь дисциплины ума и психики, который существует в раджа-йоге. Почему же так получается? Некоторые современные адепты йоги начинают заниматься психотехникой со своими учениками, не подумав совершенно о духовно-нравственной практике этих людей. И почему некоторые так называемые учителя, а точнее лжеучителя, подобно, скажем, тому же Асахари или той же самой Марии Деви Христос, почему обещают своим последователям достижение самореализации или открытие так называемого третьего глаза всего за 24 часа? Тогда как это достигается, может быть, за несколько жизней, за несколько воплощений человека, который чуть ли не с самого, не с пеленок до самой смерти, понимаете, занимается именно духовной практикой. Кому же это выгодно, калечить людей, морально и психически, вот таким образом. Значит, кому-то выгодно. Это нужно, оказывается, глобальным силам зла, главарям черной иерархии. Вот каждому надо знать, что это за главари. Это не какие-то выдуманные там попами, скажем, сектантами, скажем, еще какими-то малограмотными старушками эти силы. Это вполне реальные силы. Многочисленные полчища темных сущностей астрального плана – это самая близкая часть к нам тонкого мира. А что это такое тонкий мир? Вот вам плакаты, там можете познакомиться. Если нет, вопросы, пожалуйста. Так вот, эти темные сущности, они вечно рыщут в поисках легкой добычи. И они давно оценили вот этот вот очень неизменно действующий канал поставки очередных глупых жертв. Им еще откушать надо. С высшим миром, или как бы с Богом, они связь порвали, а кушать хочется всегда. А им нужен не мясо, не кусок хлеба, а наша с вами жизненная энергия. Но темная сеть вот этих лже-оккультно-магических центров, разных школ, сект и прочих видов всяких там объединений, ассоциаций, организованных лжеучителями тьмы, вот эта темная сеть продолжает успешно действовать и по сей день. Вам достаточно взять, вот, скажем, продается в наших газетных киосках, газета называется «Тайная доктрина». Вот можете специально как-нибудь поинтересоваться. Откройте последние страницы. И там 20-30 объявлений о работе разных черных, понимаете, организаций. Там вам порчу снимут, там вам с глаз еще что-нибудь там проделают с вами. Кундалини откроют, третий глаз вам расшевелят или еще что-нибудь там устроят. А потом пойдете к психиатру в больницу. А психиатры тоже лечить не могут эти заболевания. Они такие же бестолковые, как, понимаете, вот эти лжеучителя, которые вам устроят. Остается лишь пожалеть вот этих людей, которые становятся своего эгоизма и незнания жертвами умело замаскированных темных сил. Впрочем, многие люди становятся жертвами сил зла не только по своей наивности. Часто подобные лжеоккультные секты людей привлекают и определенное честолюбие, желание стать могущественней других, развивая у себя сверхнормальные способности, обретение которых обещает лжеучителя своим глупым жертвам. На честолюбие и легкомысленном любопытстве к чудесам, на стремление выделиться и повелевать другими людьми и на прочих слабостях человеческой натуры силы зла играют с незапамятных времен. Но сейчас хорошо, хоть телевидение там при всей его разрушительной деятельности иногда показывают одержимых, как в церкви они там бесятся и орут, попы пытаются их как-то отчитать. И горе тем, кто пытается проникнуть за заветную черту иных измерений со своими нечистыми помыслами, с разными страстями и пороками. Вот эзотерическая область знания – это та область, где слабости человеческой натуры увлекут их носителя в бездну быстрее, чем в какой-либо другой области занятия. Такова специфика этих огненных знаний. Такова цена за приближение к сокровенному, за нарушение незыблемых этических законов космоса. То есть к высшему миру, к мощи можно прикасаться только тогда, когда пройдешь соответствующее очищение от всяческой мерзости. Разумеется, нет ничего плохого в том, чтобы стремиться за пределы обыденности, развивать у себя скрытые способности психики, учиться использовать духовный и психоэнергетический потенциал, скрытый у каждого в нашем организме. Ко всему этому можно и нужно стремиться. Но весь вопрос в том, с какой целью. Если это самоцель, ну, то есть, вот я хочу быть необыкновенным чудотворцем, гипнотизером, сильным суперменом американским, голливудским, то если это вот это, то стремящемуся к этому все равно успеха не достичь. Конечно, он колдуном и магом будет в той или иной степени, но за это жестокая расплата всегда. Прежде чем стремиться приобрести необычные способности, вначале следует честно спросить самого себя, а зачем мне нужны эти необычные способности? Если только для того, чтобы выделиться среди других и обрести способность подчинять себе волю окружающих людей? Или, наконец, просто поразвлечься от нечего делать? То итоги такого суперменства будут очень плачевны. Если же высшие способности и силы нужны человеку, чтобы самому стать лучше, чище и помочь другим в этом, то тогда надо начинать, прежде всего, не с психоэнергетической практики, а с нравственного, этического очищения своего сознания. Есть одна неизменная, незыблемая истина в мире эзотерического знания. То есть высшие психические способности и силы являются ничем иным, как следствием высокого нравственного уровня человека. Они даются человеку силами света Земли и Солнечной системы как приложение к имеющемуся у него нравственному потенциалу. Вот по этому поводу Христос в свое время сказал: «Ищите прежде Царствие Божьего, а все остальное приложится вам». А люди что делают? Зачем им Царство Божье? Вот то, что приложится, я сейчас этим займусь. А потом в дурдом. Именно поэтому все попытки развить в себе сверхнормальные или паранормальные способности, как самоцель, несут в себе колоссальную нравственную и физическую опасность. Гибель духовная – это самое худшее из всего, что может случиться с мыслящим существом в этом мире и в иных мирах. Это неминуемо случается, если человек попытается использовать высшие психические энергии не в целях самосовершенствования, а ради достижения личного могущества и богатства. Вот, скажем, у каждого у нас есть возможность мыслить, разные думы культивировать у себя. То есть у каждого есть мысль. Можно использовать силу мысли для того, чтобы у тебя дома, лежа на диване, дома появился чемодан с деньгами. Ниоткуда. Как у своей бабы в руке появляется бриллиант или пепел из хути. Можно, используя силу мысли, этого добиться. Но за это потом жестоко придется расплачиваться. А вот о том, что расплачиваться придется, об этом невежды не думают. А пусть у меня хоть трава не растет. Весь путь высокой йоги состоит не в рабском служении своей смертной личности, своему животному эгоизму, а именно в преодолении этого рабства. Вставший на путь духовного самосовершенствования человек должен постоянно контролировать свои мысли, свои стремления. Ученик должен постоянно сравнивать себя, самого себя сравнивать, с высшими силами, с идеалом, то есть ставить самого себя перед божественным светом и спрашивать, всегда ли я прав, не допустил ли я какой-нибудь нравственной ошибки. А мы это делаем? Не всегда. Но значит, иногда все-таки делаем, да? Это уже хорошо. Из прошлых своих воплощений, а каждый человек – это вечное бессмертное существо, каждый уже тысячи раз здесь вот на нашей планете воплощался, каждый раз имея новое тело. Вот сейчас у вас очередное тело. Так вот, из своих прошлых жизней каждый из нас несет в недрах своего сознания, а вот недра сознания называется подсознанием. Вот то, чем сейчас мы пользуемся, это сознание. А вот то, что нажили в прошлых жизнях, это подсознание. Но можем иметь связь со своим высшим, своими высшими принципами, своей божественной искрой, со своей бессмертной троицей. Вот в этом случае речь идет о сверхсознании. Вот мы постоянно имеем дело с тремя видами сознания. Подсознание, сознание и сверхсознание. Вот сознание – это вот человек, вот в данный момент каждый из нас. Куда он обратит свой взор? Туда, к своему подсознанию? Или туда, к сверхсознанию? От этого зависит, кому он будет служить. Если туда, то он раб. Если туда, то он сын Божий. Все очень просто. А если он не то, не это, то он наемник. И живет по принципу: ты мне, а я тебе. И с Богом также дело имеет он. Ты мне, я тебе. А если не дашь, значит, я ничего делать не буду. Так вот, из прошлых воплощений каждый из нас несет в недрах своего сознания и своих прошлых накоплений груз неочищенной животной кармы прошлого. Карма – это накопление. Вот у каждого, каждый пришел с определенными чертами характера, с определенными желаниями, стремлениями, с определенным пониманием. Каждый пришел сюда. Вот это понять могу, это нет. Вот в этом разбираюсь, вот в том не разбираюсь. Это все нажито самим человеком. Не какой-то Господь Бог это подал человеку, по милости Божией, как говорят нам невежды, а это наработано самим человеком. Все всегда добывается только своим трудом, своими руками и ногами, ничем больше никогда. А что заработал, то и получил. Все, будь здоров. И все гении, все таланты, все зарабатывается только своими руками и ногами, своей головой. Но вот чтобы вычистить все подвалы своей души, надо много, очень много времени и много усилий. Но именно это и есть подлинная цель духовного самосовершенствования человека. И вот когда не останется у человека в душе темных уголков, где бы мог найти себе оплот древний враг духовности, а кто это такой древний враг у каждого из нас? Это астрально-звериный эгоизм. Почему звериный? Да потому что мы с вами вышли все из животного царства, мы прошли когда-то вот эту эволюцию. Только не на этой планете, а на, вот на той соседней, которая называется сейчас Луной. И тогда все внутреннее существо человека становится светоносным. И вот в этом свете естественными и само собой разумеющимися станут высшие духовные и психические возможности. Вот человеку нашей эпохи не нужна какая-то особая психотехника для раскрытия ясновидения, яснослышания. Все это придет к нему само по себе, именно тогда, когда его сознание будет готово принять эти дары. А эти дары – это его заработанные капиталы духовные. Где нет чистоты души и сознания, там преждевременно раскрытые психические способности становятся бомбой замедленного действия, которая рано или поздно увлечет человека в бездну тьмы, если, конечно, у него не хватит силы воли отказаться от лжеоккультных соблазнов и не сможет, если начать путь нравственного преображения самого себя. Те, кто думает, что путь самосовершенствования должен заключаться в разных психотехнических упражнениях, в уходе от мира, от людей, вот эти люди глубоко заблуждаются. О путях самосовершенствования, утверждаемых живой этикой, Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, писала в своих письмах. Люди, стремясь к духовному развитию, причем они часто понимают это именно как достижение каких-то психических проявлений у себя, эти люди совершенно упускают из виду, что без действенного служения общему благу человечества развитие этого человека будет однобоким и непрочным. И только общение с людьми зажигает наши внутренние огни. Лишь при соприкасании с ними мы можем испытать себя и заострить, и закалить клинок нашего духа. Несомненно, нужна некоторая изолированность иногда, периодическое удаление для возобновления сил. Но полное уединение никогда не может принести вот того напряжения сил, которое одно дает возможность их утончения. То есть вот она здесь пишет, что некоторые люди для так называемой достижения так называемой духовности убегают в монастырь, куда-то прячутся в лес, там в горы уходят. То есть ищут вот этого, так сказать, уединения. Но оно, оказывается, дать, особенно в наше время, ничего не может. Проследим жизни великих космических учителей, которые приходили сюда. Кто приходил? Это великий Платон, Сократ, Пифагор, да, Сергей Радонежский, Серафим Саровский и многие-многие другие подвижники. Они, между прочим, очень много времени отдавали работе с людьми. Иначе бы у них вообще ничего не знали. Они никуда не убегали. Они какую-то силу набирали, им подвиг нужен был для того, чтобы там святой Серафим 3 года стоял на камне, для того, чтобы избавиться от всяких мерзостей и обрести духовную силу. А потом, когда он вышел к людям и остальные годы своей жизни, а это очень долгое время, он постоянно помогал людям. Он каждую видел насквозь. Кто там у кого чего болит, какие у него проблемы там и так далее, и так далее. И тысячи к нему приходили. Сотни людей в течение дня. А во время молитвы он поднимался в воздух и висел там. А из нас кто молится кто-нибудь и поднимается в воздух? Стыд и позор нам всем. Однако под общением с людьми не следует понимать обязательно принятие на себя роли учителя по отношению к кому-либо. Организацию, скажем, там, духовных общин и тому подобное неоправданные действия, которые часто предпринимают недавно подошедшие к учению света люди. А некоторые из них не прочь вообразить себя их духовными наставниками. Умение оказывать людям помощь на духовном уровне требует наличия не только больших знаний, но и немалого духовного и психоэнергетического потенциала, который у большинства земных людей отсутствует. Поэтому из общины духовных обществ, организуемых разными так называемыми учителями, как правило, ничего, кроме огорчений, не получается. Служение общему благу должно выражаться, прежде всего, в собственном духовном совершенствовании. Великими подвижниками было сказано: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». А вот надо разобраться, что значит «спасись сам». Что такое спасение? Вот нам церковь там предлагает спасение, там секты разные, баптисты там и так далее, и так далее. Говорят, все говорят о спасении. Что это за спасение? От чего спасаться-то? От чего спасаться нам надо? Вот это каждый должен уяснить себе. А это, так сказать, в двух словах не расскажешь. Хотя можно сказать, там, спасаешься от греха. И все. Но у человека ведь есть этот ум. Хорошо, если в уме есть разум. Он требует ответа на разные вопросы. В процессе вот этого так называемого спасения от греха возникает много разных вопросов. И на них надо дать ответ. Слепо верующие Богу не нужны. Слепая вера должна быть подтверждена обязательно знанием, а потом и делами. А если есть слепая вера, а знаний нет, дел не будет хороших. А дела иногда могут быть очень скверные. Так что вера с делами – это еще далеко не все. Еще знания надо иметь серьезные. Вот тогда дела будут хорошие. Так вот, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Мудрость этого древнего изречения неоднократно подчеркивается и в Агни-йоге тоже. Тем не менее, некоторые невежественные последователи почему-то предпочитают начинать спасать окружающих, не осуществив этого по отношению к самим себе. Духовное восхождение человека должно заключаться, помимо приобретения эзотерических знаний, и в такой простой форме, как нравственность, этичность в жизненной позиции по отношению к другим людям. То есть вопрос: каждый, кто хочет идти по пути так называемого спасения, он в первую очередь сталкивается с этикой. Этика. Что такое этика? Это наука об отношениях друг к другу, об отношениях в семье, скажем, об отношениях в той или иной группе, в том или ином обществе, об отношении к Богу или к высшим силам, об отношении, скажем, к начальству, к животному миру, растительному миру. Живая этика – это вот учение, которое дали свыше силы света нашей Солнечной системы, обо всех этих вопросах нам с вами рассказывает. Это вы сами можете убедиться, когда серьезно займетесь этим делом. Именно вот там как раз связано развитие духовных психических сил человека. Как говорилось, методы развития психических способностей, рекомендуемых Агни-йогой, основываются совсем не на психотехнике, а прежде всего на морально-этическом очищении своего сознания. И вот любой человек, который стремится к развитию высших психодуховных способностей, любой человек должен, прежде всего, овладеть своей собственной психикой, то есть своей душой, своими страстями, желаниями, своими мыслями, направить психоэнергетический потенциал сознания в созидательное, творческое русло. А вот овладеть своей психикой – это значит раз и навсегда преградить доступ в свое сознание разным темным мыслям и чувствам, отказаться от всяческих импульсов агрессии, злобы по отношению к окружающему миру, к окружающим людям. Даже в том случае, если люди что-то делают для тебя не очень хорошее. Почему это так важно? Мысли и дела представляют собой не только этические категории. То и другое является выражением творческой воли человека и скрытой в его существе духовной силы, называемой психической энергией. А в христианстве эта энергия называется благодатью Святого Духа. Древние учителя восточной йоги прекрасно знали о том, что каждая мысль, каждое чувство и желание – это энергии, которые мы носим в своей ауре. И если вот эти вот мысли и чувства у нас нечистые, отрицательные, по своему моральному уровню. Значит, энергетика нашей ауры тоже грязная. А вот с такой грязной энергетикой к Богу и не суйся. А если ты решил к Богу двигаться с такой грязью, то грязь, оказывается, начнет усиливаться. И это знают, между прочим, все христианские подвижники. И многие из монахов на этом погорели. Тысячи. Каждая отдельная, пусть даже мимолетная мысль, каждое чувство, будучи энергией, оставляет след в ауре человека. Наиболее часто повторяющиеся мысли и чувства в конечном итоге определяют характер и духовно-нравственный уровень человека. Наиболее часто повторяющиеся мысли. Вот если человек культивирует у себя какую-нибудь мысль, вот как Чикатило культивировал у себя мысль, так убить, убить, убить. Мысль растет, растет, растет. Количество начинает переходить в качество. Наступает момент, когда он берет, там, скажем, топор, нож, идет, убивает. Вот схема очень простая. И у каждого проследите за собой. Точно такая схема. Сами черты характера, как говорится в Агни-йоге, представляют собой не что иное, как окаменевшие как бы в нашей ауре энергии привычных мыслей и чувств. То есть закристаллизовавшиеся. Если положительные моральные качества, например, мужество, великодушие, смелость, образуют в ауре человека светлое жизнедательное излучение, вот почему вокруг головы святых вы видите светящийся такой вот нимб, потому что у них очень высокие были мысли, очень добрые. Вот святой Серафим каждому говорил «радость моя». А мы что делаем? Мы говорим, что ли, каждому «радость моя»? Ну, понимаешь, вот каждый враг, ведь, понимаешь, у нас... Мы близким-то не можем сказать этого своим, которым каждый день крутимся. И все время на них рычим. И чем-то недовольны. Особенно близкие, они же рядом, и надо их обязательно укусить. Поэтому у нас аура не светится. Она у нас черная, зачастую серая, коричневая, с бесами, со всякой мерзостью. А вот у них она светилась. Именно поэтому, что у них мысли были такие. Там все в любви было у них. А у нас все в ненависти и злобе. Мы все недовольны кем-то. Ющенком недовольны. Там Юлькой недовольны, начальником недовольны, женой недовольны, соседом недовольны, понимаешь. Ну, они такие-сякие. А поэтому мы не светимся с вами. Мы никого не любим, только себя. Вот я такой самый любимый у себя. Или я самая любимая. Правильно, да? Ну, вот видите. Так вот, высокие, оказывается, такие этические качества в нас создают в ауре нашей светлые жизнедательные излучения. И аура начинает нашей светиться. То есть мы становимся немножко похожи на Бога. Того самого Бога, о котором говорил Христос. А он как говорил? Будьте совершенны, да, помните? Как совершенен Отец ваш Небесный, да? А мы чего? А вот отрицательные черты нашего характера, злобность, жадность, зависть, там, недовольство, особенно раздражение, в наше время раздражение у всех, да? Вот это все в энергетическом отношении представляет собой уродливые темные пятна, наросты, прилипшие к нашей ауре, угнездившиеся в нашей ауре. Вот они отравляют сознание человека, не только самого носителя вот такой грязи, но и весь организм, и окружающих людей тоже. Вот особенно матершина. Если вы слышите матершину от кого-нибудь, обязательно зараза кидается, как какая-то грязь, в вашу ауру тоже. И вместе с тем, кому вы рот не заткнули этому матершиннику, будете отвечать потом. Можно представить себе, что произойдет, если человек с такой энергетически загрязненной аурой начнет заниматься какими-либо формами психотехники в каком-нибудь секте, в каком-нибудь обществе, там, ассоциации, скажем, или школе эзотерической начнет заниматься. Вот как у нас заезжий какой-нибудь там приехал, объявление повесил, Иванушка, заходи. Сейчас я тебя за неделю сделаю, так сказать, экстрасенсом высшего класса. Ну и все. Болезнь психическая или физическая обеспечена этим несчастным. Медитативная практика привлекает в ауру человека дополнительную мощную энергетику. Результатом вот всех этих форм йоговской психотехники становится прежде всего усиление биополя человека, увеличение его энергетической напряженности. А что произойдет, если начать заниматься психотехникой, не очистив предварительно своего сознания от разной темной энергии? Увеличение силового поля ауры, естественно, произойдет. Поневоле усилит и все негативные проявления у человека. которая у него в ауре есть. Потому что вот энергия, идущая, говорится, от Бога, она нейтральна. Она не темная, не светлая. А вот в человеке она превращается в то, что он хочет. Допустим, есть у него страсти какие-нибудь там, скажем. Страсти превращается в порок. А что такое порок? Это уже сильно, абсолютная такая страсть. Что-то светлое есть, значит, светлое усилится у него. Темное есть, значит, темное усилится. Вот сейчас на нашей планете все больше и больше нарастает тенденция так называемого страшного суда. То есть космическая энергетика, идущая из пространства, она усиливается. И каждый вынужден будет решить, на сторону света встать или на сторону тьмы. Каждый себя должен показать обязательно. Либо так, либо эдак. Никто не останется посредине. Вот это и есть страшный суд. То есть никакой там не придет, там какой-то Господь Бог не сядет где-то на горе там и не соберет этих всех нас с вами и не будет делить там это вот, это козлище, вот эти овцы. Этого не будет. А Христос сказал как? Весь суд Отец отдал человеку, Сыну Божьему. И каждый себя будет судить сам. Все. Каждый для себя и судья, и палач, и все, что хотите. И подсудимый. Посеешь характер, пожнешь судьбу, говорит народная мудрость. Задумаемся мы над тем, что мы сеем в себе, для своего будущего, в своем сознании. Ежедневно, ежеминутно, что мы сеем. Какие энергии приносим в нашу ауру? Каждая наша мысль, каждое чувство, что они несут? Редко кто из землян над этим задумывается. А еще меньше тех людей, кто догадывается о том, почему же процесс морального очищения так труден и долгий такой путь. Ведь отрицательные чувства и мысли мы испытывали не только в течение теперешней жизни с вами. А вот какие мысли и чувства были у нас в прошлых наших жизнях? В прошлых, позапрошлых воплощениях и так далее. Какие? Оказывается, вот на сегодня, какие у нас мысли и чувства есть, это продукт наших прошлых мыслей и чувств. Освободить наше сознание, свою ауру от темного наследия прошлого. Вот это первая и главная задача. Это основное условие на путях самосовершенствования. И здесь никому никакая психотехника, никакая йога не поможет. Никакое христианство, никакое сектантство ничего не поможет. Никакие молитвы Господу Богу, хоть тому, хоть другому, ничего не поможет человеку. То есть путь самоочищения сначала идет. Долгий, упорный, самоотверженный путь нравственного очищения. То есть человек должен работать над собой. Если внимательно почитаете тоже Евангелие, там кое-что осталось кое-где, после того, как основательно его потрясли, заинтересованные люди. Вот там, в частности, Христос говорит в такой форме, в форме притчи, о том, как на пир были созваны кто? Кто помнит? Все разные там люди. Один пришел туда не в соответствующей одежде, то есть пришел с грязной аурой. Ему сказали, пошел вон, иди сначала очистись. Совершенствуй свое сознание с помощью контроля за моральным уровнем своих мыслей и чувств, человек сможет помочь не только себе, не только окружающим людям, но и всему человечеству, и всей нашей планете в целом. Вот в книгах Агни-йоги говорится, что одной из основных причин экологического кризиса на планете, участившихся катастроф, стихийных бедствий, одной из основных причин является перенасыщенность энергоинформационного поля Земли отрицательной человеческой психоэнергетикой. То есть люди постоянно выбрасывают пространство, представляете, 6,5 миллиардов людей сейчас, каждый практически выбрасывает какие-то темные мысли в пространстве, темные низменные желания, энергетику каких-то своих мерзких страстей. А сейчас, если эта сексуха каждый вечер по телевизору идет, это сколько же, понимаете, занимается сейчас людей сексом без любви, это преступное занятие. А сколько анонизмом занимается несчастных. А зачем это все нужно, кому это надо? А это нужно темным силам, они питаются этой энергетикой. Это они разводят эти вещи. И многие на этом ловятся. Но Христос в свое время говорил, что Соблазнам надо бы прийти. Потому что само человечество их хочет, этих соблазнов. Вот оно их получает. Кто устоит против всей этой мерзости, как сказано, тот и спасен будет. Чистая, высоковибрационная энергетика позитивного светлого мышления способна уничтожать накопление темных энергий в человеке. Кажущаяся простота методов совершенствования, в отличие от практикуемых в прежние времена постов, молитв, медитаций и тому подобных форм духовной практики, кажущаяся простота методов самосовершенствования, которые рекомендуются Агни-йогой, содержит на самом деле огромный преобразующий потенциал. Учения Будды, учения Христа основывались прежде всего на этических заповедях, старых, как этот мир. Какие заповеди? Не убей, не укради, не лги, не прелюбодействуй и тому подобное. Что такое не прелюбодействуй? Вот люблю материю, материю люблю, люблю свое тело, люблю все барахло, которое меня окружает, а духом себя вечным бессмертным не считаю. И вечным человеком себя тоже не считаю. Вот это есть прелюбодействие, самое страшное. Когда человек не считает себя вечным бессмертным духом, частью Творца и Создателя. То есть он любовь себе организовал с материей, вот этой плотской материей, а к Богу любви у него нет. Он изменил ему. Вот что значит прелюбодействие в первую очередь. А отсюда потом следует и измена кому угодно. И ей, и ему, и предать кого угодно тогда запросто можно. Заповеди довольно простые. Но эта простота могла бы спасти мир, если бы большинство людей предпочло последовать моральным заповедям великих космических учителей. Но, увы, последователи, как Будды, Христа, там, Кришны и так далее, понастроили храмов, понасоздавали всякие конфессии, всевозможные церкви и секты, религиозные движения в их честь, в честь Будды, Христа, там, Кришны и так далее, и так далее. Но осуществить этические принципы, которые давали эти великие учителя, последователи так и не смогли нигде. И вы возьмите, вот, допустим, Запад, да, Запад же весь христианский, Запад христианский, смотрите, католики, там, протестанты, англикане, молокане и так далее, и так далее. Полно, так сказать, и сект полно, и христианских церквей полно. А самые страшные войны где были? Где самые страшные войны были? Что они, в Индии, что ли, были? Они были здесь, в Европе, в так называемых христианских странах. Значит, никакого христианства там не было никогда. А где были крестовые походы? А где были, если в истории помните, столетние, 30-летние, 25-летние войны в Европе? Значит, никакого христианства там близко не было. Очень актуальным оказался риторический вопрос индийского мудреца Вивекананды, когда он в начале 20 века с проповедями ездил, с лекциями ездил по Европе и по Америке. Он американцам, там тысячи собирались на его лекции, он задал им такой вопрос. Если вы так любите Христа, то почему же вы ни в чем ему не следуете? Это он задал этот вопрос еще до Первой мировой войны. И что они могли ответить? Да ничего. Творческая сила мысли и чувства так велики, что достаточно следовать вечным этическим принципам, которые утверждает великий учитель человечества, и утверждает ведь они на протяжении веков, тысячелетий. Можно было бы, вот, утверждая эти принципы в своей жизни, если каждый человек бы этим занимался, то можно было бы добиться исключительных результатов в деле самосовершенствования. Только вот этим человек может уподобиться Богу и стать всемогущим, всевидящим, всезнающим и так далее, и так далее. Другого пути нет. И если далеко не каждому доступен Великий Завет Христа, он как говорил, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Ну, с нами же такого пока еще не случилось, да? По большей части. Вот это трудно, конечно, выполнить нам. Мы себя всегда больше любим, чем кого-либо. Но зато абсолютно всем доступна более простая, что ли, и пересказ вот этой формулы. Не делай другому того, чего не желал бы себе. Хотя бы вот это вот выполнять. Особенно это внушить нашим властям и разным чиновникам. Но научить их некому, к сожалению. Их никто не учит этому. Ну, разве что прокуратура, тюрьма. В настоящую эпоху значение этики еще больше возрастает. В связи с тем, что усиление космических энергий огня, которое пронизывает ауру нашей планеты, повышает творческий потенциал наших желаний и мыслей. Вот почему космические учителя рекомендуют своим последователям отказаться от разных классических восточных практик, йоговских практик, отказаться от утомительных, трудно осуществимых в современных жизненных условиях и сосредоточить свои усилия исключительно на этических методах очищения и совершенствования сознания. Подавляющее большинство людей на Земле идет путем постепенного, от одного воплощения к другому, постепенного изживания темной кармы, изживания собственных несовершенств. Но смысл и назначение эзотерических духовных знаний, данных свыше, состоит в том, что они дают человеку возможность существенно ускорить путь личного духовного развития. Вот человек, вставший на путь света, за одну или две жизни способен сделать то, что обычным человеком будет достигнуто за 10, 15, 20 воплощений. А каждый раз он может прожить и по 50, и по 100 лет. То есть одному достаточно за, скажем, 100 лет сделать то, что другому нужно за 1000 или 1500 лет жизни это сделать. Вступление человека на путь духовного совершенствования вызывает ускоренную переработку темных накоплений. Вот почему и в христианстве у подвижников там такой момент тоже очень серьезно рассматривался. То есть тот, кто решил Бога возлюбить больше, чем кого-либо, вот на того Бог накладывает огромную ответственность, и жизнь его становится не очень легкой. Почему? Потому что все прошлое, что человек с собой притащил сюда, все темное, это надо все изживать. Прежде чем быть уничтоженными, темные накопления человека, его все моральные недостатки восстают против человека. То есть они проявляются в его сознании с удвоенной, с утроенной силой. Вот кто-то из вас, допустим, пожелает встать на путь духовного совершенствования. Вот сегодня он был с такими чертами характера. А через какое-то время этот человек на какое-то время станет хуже. Хуже станет, потому что все накопленное им в прошлом, в его подсознании хранящееся, темное, начнет усиливаться и себя проявлять. Зачем? А чтобы человек обратил на него внимание. И чтобы от него избавился. Потому что в будущее такого человека не пустят с неочищенной кармой, неочищенными накоплениями. Почитайте внимательно хотя бы Писание святых отцов, если не хотите читать восточную литературу на эту тему. Там очень серьезно в этом плане. Все творения святых отцов того же самого христианства очень созвучны со всеми восточными духовными практиками на эту тему. Любые слабости и пороки могут дремать в душе человека в течение многих его жизней, в течение многих воплощений. Но если человек дерзнул вступить на путь приобщения к высшей космической мудрости и стать подобным, хоть немножко подобным Богу, то все недостатки проявятся в его сознании и встанут в полный рост, так как человек бросил им вызов, то есть он решил стать подобным Отцу Небесному. А Отец Небесный где? Не на облачке где-то там, не на звезде, а у него внутри. Сердце, знаете, где находится? Вот там и Бог. Если хотите с Богом иметь дело, обращайтесь к сердцу и говори: «Сердце, я тебя очень люблю». Вот к нему обращайтесь, исповедуйтесь ему в любви. Результаты будут совершенно необычные у вас. Более того, кто пожелал стать хозяином своей судьбы, изгоняя из своего сознания вековые накопления темных разных своих свойств, на того ополчаются не только собственные недостатки, но и многие внешние силы зла, находящиеся в окружающем мире. И в первую очередь могут начать восставать против вас те люди, с которыми вы жили и живете, те, кто в обществе вокруг вас, но только те, которые не желают совершенствоваться, а живут, так сказать, как жили многие столетия, тысячелетия в этом плотском болоте. Путь самосовершенствования сложен еще и потому, что на Земле существуют не только светлые силы, помогающие людям встать на путь истины, но и существуют силы темные, стремящиеся препятствовать всему положительному. Вот астральные силы зла контролируют и искушают каждого человека, который решил стать немножко лучше. А как они это делают? Вот у каждого есть какие-то недостатки. И вот они играют на этих недостатках, на этих слабостях, страстях, на пороках, пытаются их усиливать путем психоэнергетического влияния на человека, на его душу, как говорят. А попутно пытаются отрезать такого человека от духовных покровителей, от светлых сил, или, как говорят, от Бога, и лишить его таким образом защиты и поддержки свыше. Главной задачей последователей духовных учений является жесткий самоконтроль за своими мыслями, чувствами, поведением, чтобы не усилить своих недостатков. А остальное, вот тут, если кто захочет, почитайте, я так вкратце пробежался по теме этой лекции. Можете текст взять, потом поизучать, кто заинтересуется. Вот сейчас я объявление сделаю некоторые вам. Следующее воскресенье лекция «Методы работы глобальной мафии», что такое доктрина уничтожения, награды предателям духа, что из себя представляет свобода слова, так называемых демонкратов, метод культурного сотрудничества, применяемый силами зла. Что это за силы зла у нас на планете и чего они от нас хотят вообще? Они нам предлагают чуждую концепцию жизнеустройства. Что это за концепция? Ну, включите телевизор, сейчас можно познакомиться. Как человечество уничтожается табаком, абортом, спиртом, наркотой, сексом и так далее. Заражение болезнями, отравление диетой, генными продуктами, порно-мода и насилие. Ну, а порнухи вы слышали, да? Вот порно-мода, и она влечет за собой насилие. То есть все, так сказать, кто стремятся вот и культивируют у себя мысли, вот женщины, которые культивируют у себя мысли, натягивают на себя всякие виды одежды, из-под которых все выглядывает у них, вот они обязательно должны быть изнасилованы. То есть они вот таким поведением, мыслями, желанием привлекают кого? Насильников, мужиков-дураков, которые не знают, что за это придется отвечать собственной шкурой, и очень тяжко. Нет, не у нас здесь, в прокуратуре и в судах, здесь тоже они ответят. А вот там, вот в тонком мире, когда они уйдут, вот там жестокий ответ будет, пострашней. И как нас заражают всякой мерзостью и травят жвачками, помадами, порошками и прочей мерзостью.